Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается программа «Гонопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Сегодня много всякого, и сегодня даже есть что послушать. Давайте сразу начнем. Значит, Лепс и вот это чудо, значит, дают по миллиону тем, кто подобьют танки. Значит, давайте мы сначала послушаем господина Баскова и господина Лепса. Там будет еще одно действующее лицо, о котором я скажу. Ну, вот это интересно послушать, как они это все мотивируют. Давайте.
Какой сувенир?
Сейчас. Будем слушать через колоночку. Мы же фирма.
Какой сувенир? Миллион за один
танк. По миллиону рублей. За, так как объявлено было, кто подобьет танк «Леопард», «Леопард-2», миллион рублей. Мы, как творческая, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция, а мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними в их победе.
А этот миллион рублей за подбитый танк будет выплачиваться как-то через систему Минобороны или вы напрямую?
Да, это с Минобороны, мы это вместе с русской медиагруппой и со всеми артистами, которые присоединяются к этому.
А сколько это танков уже оплачено?
Мы только сегодня объявили. Надеюсь, соберем огромную сумму, что там не останется ни одного танка.
Спасибо за приглашение.
Лепс.
Все, что сказал Николай Басков, подписываюсь под любым словом. То, что мы можем сделать для нашей советской армии, для нашей российской, простите, армии, мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть там, где нужно нам петь, мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам, мы это сделаем.
Значит, что я хочу вам пояснить. Ну, вы сами оцените, насколько должны эти люди делать это, насколько это правильно, насколько это патриотично. Тут и есть один нюанс, на который надо обратить внимание, что это не их деньги. Это деньги Министерства обороны. То есть это такая форма, им сказали, что давайте это сделаем. Кто сказал? Там был еще один человек, которого вы, собственно, хорошо знаете. Это Киселев. Только не тот Киселев и не этот, а группа «Земляне», песня про космодром, что им там снится. Бывший барабанщик, потом солист. Ну, человек абсолютно государственный, бизнесмен, и поэтому он, так сказать, он был посредником в этих всех делах. Поэтому, ну, вот такое вот, вот артисты на службе Отечества. Не знаю, вам, вы должны как бы оценить это дело. Вот у вас для этого есть чат. Подождите одну секунду, я водички возьму. Следующее аудио, которое мы с вами послушаем, это Львова Белова. Вы знаете, это омбудсмен, которая усыновила украденного ребенка. И вы знаете, она в розыске, выдано предписание на ее арест Международным судом в Гааге. Она пришла на программу Корчевникова и рассказывает, что как ей непросто живется. Давайте послушаем.
Как изменилась ваша жизнь под арестом? Уже 3 месяца вы под ним.
Она стала сложнее, не буду отрицать. Потому что это постоянные угрозы.
Серьезно?
Конечно. Постоянные угрозы со стороны и Украины, и Запада. Это сообщения, которые приходят на телефоны, это звонки ночные. Да, ну, от там шутейных звонков, когда говорят, что это вот, значит, Международный уголовный суд, когда вас ждать, а заканчивая тем, что, значит, мы тебя там повесим на таком-то суку, твоих детей мы там так-то, значит, с ними разделаемся, и, значит, ты ответишь за все свои преступления.
Я недавно был в твоем городе. Вот, я с тяжелым чувством оттуда уехал, честно скажу тебе.
Дальше неинтересно, это он обращается к мальчику, которому 15 лет, и который из города одного. Это не имеет значения уже дальше, что они говорят. В общем, короче говоря, там она еще говорит, что, ну, как бы жизнь не очень изменилась, но тем не менее, вот живется ей непросто. Естественно, никаких угрызений совести по поводу того, что она делает и что она преступница, у нее не существует. Идем теперь дальше. Дальше у нас господин Соловьев. Ну, значит, давайте просто послушаем, я не буду вам объяснять, как бы, что он говорит. Там, по-моему, у него собеседник будет. Ну, короче говоря, давайте послушаем Соловьева.
Не может одна страна нападать на другую? Да вы что, с ума сошли? Всю жизнь человечества одни страны нападают на другие, одни племена нападают на другие, одна семья нападает на другую, один человек нападает на другого. Это наше естество. Нам очень долго говорили, что вы, как можно... Да война является естественным состоянием человека. Вражда, ссора. Каин убил Авеля. Мы гневаемся, в гневе совершаем ужасные вещи, боимся себя. Но это то, где мы проявляемся, и в этом ужас. И мы каждый раз пытаемся себя сдержать, чтобы это не лезло. Но каждый раз это все равно проявляется и приводит к удивительным, страшным, кошмарным проявлениям. Кстати, напомню, что Каин, как и Гитлер, кстати, были вегетарианцы. Мы отказываем себе в удовольствии рассуждать. Вот Россия напала на Украину. Да идите вы нахрен, ни на кого мы вообще не нападали. Мы прекратили страдания, которым эти сатанисты обрекли жителей Донбасса, да и своих территорий, которые на самом деле наши. Ну просто наши. Это земли, политые кровью наших дедов, прадедов. Это русские земли. Если вдруг какой-то кретин взял и отписал их кому-то еще, и они с этого стали... Украина вообще что? Это само название народа? Нет. Это государственное формирование, базирующееся на чем? На воле Ленина. Ну хорошо. В истории существовало как государство? Нет. Значит ли это, что не может существовать? Нет. Но придумывать себе историю, которой нет, тоже не надо. Соединенные Штаты Америки тоже не существовали до момента, когда колонии взяли и взбунтовались. Сейчас хоть одна сволочь европейская говорит о том, что важно мнение людей, проживающих на территории. Да им пофигу. Они говорят, верните Украине ее земли. Какие нахрен ее земли? Признанные границы. Кем нахрен признанные границы? Верните Британии ее признанные границы. Соединенные Штаты Америки вон. Отдайте территорию. Отдайте Советскому Союзу его территорию. Какого хрена он распался? Из-за того, что ряд дегенератов стало говорить о каком-то суверенитете? Да, у нас 12 июня, День России. Как сам факт, День России прекрасно. Только каждого идиота, который сидели в том зале и голосовали за суверенитет, у меня к вам вопрос, кретины. От кого суверенитет, вашу мать? От кого вы насуверенили? Вот каждому подойти, кто еще живой, и спросить, нравится, сволочь, что ты натворил? Вы все, приведшие к распаду великой страны, нравится, что вы сделали? А День России должен быть, сомнений нет.
Ну, вот такая вот история. Тоже, что ее характеризовать. Значит, и еще. А, Лукашенко. Значит, Перлы. Перлы. Ну, Лукашенко – это фрагмент, где он говорит о том, что они получили ядерное оружие. Но тут надо вот на что обратить внимание. Ну, вот получили, получили, хотя я уверен, что не получили. Я вчера вам объяснял, почему я в это дело не верю. Значит, хотя сегодня возникла там некоторая другая версия, об этом чуть позже. Ну вот что. Значит, смотрите, здесь важно не то, что он говорит о ядерной бомбе и так далее, а он вдруг неожиданно заговорил о том, что он президент легитимный, его выбрали, а теперь пусть молчат. Он это говорит немножко другими словами, но это совершенно удивительно. То есть, понимаете, они как бы, ну, не фильтруют базар, тем более, что он дает интервью Скобеевой, но там даже Скобеева в одном месте не выдержала и рассмеялась. Значит, тут написал человек очень правильно. А что будет, если начнется война? В этом видео ответы на все вопросы белорусов. Я, ну ладно, послушаем, потом я скажу.
Александр Григорьевич, а вы так сказали, что вы готовы ко всему, а белорусское общество в этом смысле вас поймет? Оно вот мобилизовано?
Вы знаете, если начнется война, я ни общество ничего спрашивать не намерен. Это война, я должен принимать решение, общество, избирая президента, по Конституции знало, что это он принимает решение и как главком отдает, главнокомандующий отдает команды и распоряжения. А если я буду ходить где-то по городам и весям и прислушиваться правым, левым ухом, кто что сказал, так в течение пару месяцев Беларуси не будет, как это было тогда. Поэтому это мои полномочия, это мои функции. Но я же не первый раз иду на выборы, они же мою решительность видели, что шаг влево, шаг вправо, я начинаю действовать. Ну, избирали, ну так терпите теперь до следующих выборов. Они скоро состоятся. Если вам не нравится эта решительность, ну, вы изберете. У нас мягкие будут там и были, и женщины у нас. Целое трое было. Надо было избирать их. Чего вы за меня голосовали? Я-то на полном серьезе говорю. И наше общество, наши люди к этому привыкли. Даже порой перебирают. А это что президент должен? Это у нас президент. Стоматология, зубы лечить президент. Прооперировали не так президент. Протестировали вступительные экзамены недавно тут, нахомутали там такую формулу, что люди не могли разобраться. Не то, что с высшим образованием, профессора не могли разобраться. Президенту тысячи из 53 тысяч поступающих пришли обращения по социальным там сетям и прочее. Президент должен вмешаться, уже перебор какой-то. Поэтому у нас как раз общество и люди настроены, что это пусть президент примет решение. Поэтому тут у нас с людьми консенсус. Но если бы даже его не было, я бы свои полномочия конституционные реализовывал мгновенно.
Ну, вот такая история. То есть цинизм, вранье, особенно по поводу выборов. Да, Барухов пишет: еще один раб на галерах. Я только хочу выразить свое сочувствие белорусам, которые смотрят этот эфир и которые слышат вот это то, что говорит господин Лукашенко. Вообще это, конечно, нечто. Ну и вот с этой серии аудио я хочу вам сказать, показать вот какое аудио. Значит, ну там на этом экономическом форуме петербургском, там разные показывали разные. Финансисты говорили там Силуанов типа, что все будет в порядке. Там многие выступали, очень смешно показали новую машину. Эта машина оказалась очередным китайцем, они даже шильдики не сняли. Ну, это обычное такое дело. Потом сказали, что они возобновят АКУ. Помните, была машина АК, самая маленькая. И вот они ее возобновят. Ну, вот все вот это говорилось. Но все сбежались, значит, на такой стенд, где был экран, на котором был Жириновский. Но Жириновский был не, так сказать, не видео было, а нейросеть. Вообще, я вам хочу сказать, что вы можете там набрать в интернете нейросеть Жириновского, и вы увидите, значит, что вы ему задаете вопрос, там как-то сделано, а он отвечает. Ну, вы понимаете, как отвечает. То есть взят его голос, и вот это вот, значит, все это самое. Я вам хочу, сначала мы с вами послушаем, а потом я вам поясню, чего будет дальше. Значит, его спросили, эту нейросеть, то есть такой огромный экран, и эту нейросеть спросили... что делать с Украиной. Там в начале пауза, как бы он соображает, а потом он дает ответ. Вот слушайте, то есть это отвечает нейросеть, а не Жириновский.
Что нам делать с Украиной?
Он на экране качает головой, думает как бы.
Украина, политическое болото, полное предателей и русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами.
Вот так. Ну, видите, да, это было скроено из тех... текстов, которые у него были еще до войны. Вот, но, знаете, возникает вот такая секта. То есть там можно поиграться на сайте и так далее. Я так думаю, что вот скоро будет секта такая. Вообще представить себе, что будет дальше с этой нейросетью, это очень трудно, потому что, знаете, скоро они его там введут в Государственную Думу. Ну а что, их станется? Их станется. Подождите, что опять? Да нет, ну этого просто не может быть. Сейчас, одну секунду, я проверю, есть ли воздушная тревога. Нет, воздушной тревоги нет. Тогда продолжаем. Значит, теперь нечто еще, кое-какие аудиомоменты, которые интересны, ну и информация. Значит, Прилепин. А что, собственно, стало с Прилепиным? Что, собственно, стало с Прилепиным когда, после того, как его подорвали в машине? Пишет Диалог Юэй. Он заново учится ходить. Травмы пропагандиста Прилепина после взрыва настолько серьезны, что сейчас он заново учится ходить. Значит, он находится в тяжелом состоянии. В мае, ну да, неизвестный показатель. Что рассказывает Охлобыстин? Охлобыстин, он его друг, рассказал, что после покушения Прилепин до сих пор находится в больнице под круглосуточным надзором Федеральной службы охраны. Он, актер, не может попасть к Прилепину, поскольку к нему не пускают никого, опасаясь повторного покушения. Более того, травмы пропагандиста очень серьезны. Однако его позвоночник не поврежден. Актер надеется, что Прилепин все-таки сможет восстановиться после покушения. Ну, и здесь есть фотография, где он просто в кресле сидит в своей палате. Вот. Значит, девушка рассуждает. Девушка с русским паспортом рассуждает. Давайте послушаем.
У меня русский паспорт. И с самого начала войны я мечтаю о любом гражданстве, любого государства, кроме России, для себя и своих детей. Я мечтаю выбросить этот паспорт и навсегда забыть даже русскую речь. Я усиленно учу английский, хотя я и так неплохо его знаю. Я не хочу говорить на русском языке. Знаете, вот какое у меня ощущение, что вот эта школа, в которой я училась, эти учителя, эти ценности, все это было каким-то показушным, наигранным, что все вот это, о чем говорилось в книгах, о чем писалось, «Война и мир», а какие-то рассуждения. Все это настолько показуха, когда Россия бомбит Чечню, когда Россия бомбит Украину, когда ее ненавидят полмира за эти адские преступления. Я с детьми насовсем уехала из России больше года назад. Мы 3 месяца в Америке. И, конечно, я скучаю по своей бабушке, которой я хочу посидеть на кухне, попить чай, поговорить. Я скучаю, ну, просто по местам, где я жила. Но, знаете, вот, когда ты вспоминаешь, что этого больше нету, просто нету, это просто иллюзия. Когда ты не можешь прийти в дом к родителям, так же...
Ну и так далее. Понимаете, я бы не ругал ее, вы как тут пишете, вы пишете тут довольно едкие комментарии, вряд ли это нужно. Понимаете, есть люди, которые действительно этого не могут выдержать, ну я, например, и которые просто покидают это все дело. Очень интересное аудио, я вам сейчас еще покажу. Эту женщину зовут психолог Людмила Петрановская. Вот ей задали вопрос, а почему многие россияне до сих пор не могут поверить, что Россия агрессор, а правда на стороне Украины? Вот что она сказала.
Это должно было дать такую вот прививку, что, чтобы такое не повторилось никогда. Но на практике это дало странный результат. Такое убеждение, что поскольку мы были жертвами и с нами это делали, а мы сопротивлялись и победили, то мы сами-то носителями чего-то подобного быть не можем, в принципе, по определению. Почему? Потому что это же мы же победили тогда. Мы же вот страдали, мы же все это прожили, поэтому мы такого делать не можем. И если нам показывают, что мы можем, это нас отлетает как гора под стенки. Когда мы имеем дело с такими вещами, мы имеем дело вот с таким феноменом, который еще перед фильмом, как называется, когда это чистая совесть. Когда ощущение своей правоты и безупречной такой чистоты больших конфликтов делает, в общем, с людьми чудовищные вещи.
Ну, да, она права. Действительно, победили же в Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Ну, как такое может быть? Тем более, что нам говорят, что там фашисты. Теперь переходим к новостям. Они разнообразны и крайне интересны. И много их, и они про разное. Значит, одна новость меня поразила. Вы помните, ну, молодые не помнят, слава богу, и слава богу, что не помнят. Но люди моего возраста, люди младше знают, что в советские времена, ну вот Валерию Ильиничну Новодворскую, ее же изувечили фактически в психиатрической больнице. Это была вот такая так называемая принудительная психиатрия. Вообще, я вам хочу сказать, что большая очень реакция в интернете по поводу того, что принято решение Государственной Думы о запрете смены пола. И вот, ну хорошо, ладно, смены пола. Хорошо, нельзя менять пол. Ладно. Ну, не ладно, но ладно, бог с ним. Значит, но новость, которую я вам прочитаю, она просто говорит, что в России просто жить опасно. Путин поручил создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей. Я не знаю, ребята, вы врубаетесь в то, что я читаю? Вы понимаете вообще, что я читаю? Такое поручение он дал Минздраву, о чем выяснилось в Госдуме. По словам министра, отдельный институт создается на базе Центра психиатрии имени Сербского. Эксперты говорят, что в России может быть введена так называемая конверсионная терапия, принудительное лечение гомосексуальной ориентации. В ООН такие медицинские методики приравнены к пыткам. Кстати, я вам скажу, что такое даже, ну, по геям, по лесбиянкам такое даже не было в советское время. Там был закон очень суровый по мужеложеству, и люди сидели и так далее. Но принудительно лечить, в то время как все известно, что это просто гены, и они так удивительно. Удивительно. Ну вот, я вам часто читаю Дугина, и у меня такое ощущение, что он все-таки принимает что-то. Вот я вам прочитаю его философское изречение, и вы мне объясните, вы поняли, что я вам прочитал или нет? Значит, он говорит о том, что нужно совершить рывок в будущее с опорой на традицию. Хорошо. А вот его фраза, слушайте внимание. Нам нужна деурбанизация в новые футуропоселения, в такие футуродеревни космического толка в виде дирижаблей, в виде БПЛА. И самое главное – дать полную свободу русскому гению раскрепостить воображение по-русски. Это цитирует издание The Bell. Я не знаю, вы поняли то, что я прочитал? То есть я, в принципе, понимаю, но... Фу, погода меняется, мне тяжко. Идем дальше. Пишет Олеся Яхно. Ну, Пригожин, он же все время себя проявляет. Пригожин раскритиковал Слуцкого, это новый глава ЛДПР, вот за то видео, которое я вам показал. За то, что тот кастрировал Жириновского, отредактировал его мысли в нейросети. и задался вопросом, кто такой Слуцкий. Забавно будет, если в какой-то момент они начнут задавать друг другу один и тот же вопрос. А ты кто такой? Это замечательно. Я вам читал много раз то, что писал Дмитрий Волчек. Дмитрий Волчек такой корреспондент «Радио Свобода». Я вам уже говорил, я не знаю, он еще работает там или нет. Он ездит по выставкам и так далее. В общем, я ему завидую. Вот послушайте, пожалуйста, что он прочитал, что он написал. Уже четверо моих хороших знакомых превратились в карикатурных орков с георгиевскими ленточками, заговор англосаксов и «Байден упал». Последний случай, который я обнаружил сегодня, меня просто оглушил, потому что речь идет о милейшем талантливом человеке из литературной среды, которого я еще недавно считал единомышленником. Да и остальные трое никак не могли быть простодушными жертвами пропаганды. Они много читали на разных языках, путешествовали по миру, не работали в госструктурах, не смотрели Скобееву, никогда я от них не слышал ни слова о всемирном заговоре против Великой России. Есть одно объяснение – это вирус. Я сейчас читаю увлекательные мемуары Александра Гольфарба, и он пишет, как под вывеской невинной организации «Биопроект» в СССР разрабатывалось изуверские родновидности биологического оружия. О такого рода вирусах писал и Уильям Бэрроуз. Есть все основания предположить, что эксперименты достигли успеха и выведен страшный вирус, превращающий вполне вменяемых людей в говорящих колорадских жуков. Других версий у меня нет. Ну, это, конечно, в каждой шутке есть доля шутки, но вот такое вот помешательство. Кучера. Ольга Дудчик пишет, почему так мало лайков? Вам что, жалко? Им жалко. Они ленивы. Я тоже ленивый. Ура, гордящийся Кучера! Назвал Вайкуле спившейся гнидой. Ту, которая звучала из каждого утюга в те годы, когда он под себя еще ссал и срал. Имеющий кучу званий, регалий, правду и совесть. А это чудище, что после себя оставит? Тупость и кривляние на музыкальном канале. Молчала бы. Да, ответил. Продолжаются всякие отзывы по поводу встречи Путина с военкорами. Я вам часто читаю политолога Аббаса Галямова, который иностранный агент. Так лихо начали. Это Галямов говорит о военкорах. Народ имеет знать правду. И так позорно заканчивают в качестве пустых декораций на сцене, с которой вещает стремительно обессмысливающий русский нейрон. Это очень показательная история. Все, что касается отечественного патриотического сообщества, неизбежно приходит к одному и тому же – вырождению. Пишет Марина Королева, вы знаете это. Очаровательная Мариша с ее передачами про русский язык. Ну, она сейчас другим занимается. Марина Королева пишет. «Иногда во мне просыпается новостник, и я не могу, ну не могу пройти мимо. Да и вы бы не прошли». Цитата. «Россиянин выпил 12 литров смертельного мистера Сидра и выжил. Житель Ульяновской области стал рекордсменом по количеству выпитого суррогатного Сидра. Выжить ему удалось благодаря тому, что после сидра он начал пить водку. Этанол вступил антидотом для смертельного метанола в паленом сидре. Это сообщил телеграм-канал «Мой Питер». Потрясающе. Часто я вам признаюсь в моем презрении Виталию Третьякову. Виталий Третьяков, вы знаете, такой скучный, мрачный, душный чувак, который декан высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова. Такое несчастье у них. Он сказал смешную фразу. «Отдыхать летом в Крыму – обязанность любого русского человека». Обязанность. По поводу чего чувак здесь один, который комментирует, он написал, ждем законопроект об обязательном отдыхе в Крыму и уголовную статью под конвоем. Ну, мы с вами упоминали историю с международным этим форумом экономическим. Есть такой депутат законодательного собрания Борис Вишневский, он яблочник. Я глубоко уважаю этого человека. Он совершенно прекрасен, он умен, и его пробовали тронуть, но он столько делает для петербуржцев, что его не тронули. Он пишет. Наглядная иллюстрация пройденного пути. В прежние годы на Петербургском экономическом форуме, кроме российских VIP-персон, выступали канцлер Германии Меркель, премьер-министр Нидерландов Рютте, экс-премьер Японии Коидзуми, действующие бывшие премьер-министры, министры, а теперь спикеры Дугин и Вован с Лексусом и ни одного иностранного журналиста. Представляете? Впрочем, в прошлом году были запрещенные в России талибы и Даня Милохин. А там они все хорохорятся. Просто. Туда же, пишет Андрей Нечаев, вы знаете. О, Николаев, тревога. Что, началось? Ну, у меня пока ничего нет. Евгения Егорова, послушайте меня, я хочу вам ответить. Вот это называется как-то очень... Она пишет, Галямов, кажется, был советником у Путина. Неужели он не знал нутро Путина? Я после того, как этот чудик сказал про атомную лодку, она утонула, мне стало ясно все об этом недочеловеке. Послушайте меня. Я вот предлагаю такими вещами не заниматься. Знал он, не знал. Я когда впервые увидел Путина, я поблагодарил Бога и Бориса Николаевича Ельцина, что он подсунул нам не Егора Кузьмича Лигачева, а вот такого вот молодого, очень ясного, не пьющего, хорошо говорящего человека. Это было с 2000 по 2004 год. Посмотрите в интернете, как Путин говорил. Да я бы сам пошел его советником. Не надо это. По поводу петербургского форума, пишет экономист Андрей Нечаев. Открылся петербургский форум. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что из иностранных лидеров прибудут президент Алжира Тебун, премьер-министр Кубы Круз, председатель кабинета министров Киргизии Жапаров, а также президенты Армении и Южной Осетии. Ключевые игроки мировой политики участвуют. Форум удался. Ага. Я ждал реакции Александра Морозова, которого я вам постоянно читаю, на статью Караганова по поводу того, что пора бить атомной бомбой. Статья Караганова опубликована сейчас исключительно к саммиту НАТО в Вильнюсе. До него меньше месяца. Цель публикации понятна – запугать часть стран Альянса и остановить нежелательные для Кремля решения. Но, на мой взгляд, эти усилия Караганова тщетны. Саммит НАТО – важная часть событий, но надо понимать, что параллельно идут события долгосрочного действия. Украинские пилоты осваивают F-16, которые Украина получит осенью. В странах Центральной Европы развертываются заводы по производству боеприпасов. Страны глобального альянса поддержки образуют оперативные коалиции для закупки тяжелых вооружений для украинской армии. Общее мнение военных экспертов Запада – это война на истощение, и она не может закончиться ни победой Кремля, ни тем, что Путин выскользнет из-под ответственности за развязывание агрессии в Европе. Будет ли Кремль использовать ядерное оружие? Можно высказывать разные оценки реалистичности этого, но важны не эти оценки, а то, что военные структуры и те, кто несет политическую ответственность перед своим обществом, сейчас уже смотрят на эту перспективу как на то, к чему надо быть готовым, как на то, за что придется отвечать. То есть за счет каких угроз, за счет таких угроз, как Карагановская, альянс глобальной поддержки назад не пойдет, ядерному шантажу никто не уступит. И, скорее всего, надо ожидать не ядерного удара, а в силу хаоса в российских структурах управления просто падение тактического ядерного заряда с борта самолета по технической неисправности. Можно ждать симуляции пуска с какой-то шахты, можно ждать разных гибридных действий с тяжелыми последствиями, подрывы кабелей в океане, рукотворные катастрофы, но все это не приведет к желаемой Кремлем цели. Дело зашло так далеко. Глобальный альянс сделал такую моральную, политическую, финансовую и военную инвестицию в неизбежное поражение Кремля, что следует просто смотреть на очень тяжелые реалии этой войны, как принято говорить, запасшись попкорном. Тут я хочу чуть отвлечься и сказать несколько слов по поводу главной темы, которая, ну, там несколько в Украине главных тем, это, конечно, вот эта катастрофа ужасная с дамбой. Но, безусловно, все находятся в ожидании. Да, ну, вы знаете, Рамштайн, он закончился очень хорошо. Я не буду на нем останавливаться, будут давать оружие, будут давать, даже делают IT-коалицию, чтобы там русские хакеры ничего такое не сделали. Теперь по поводу НАТО. Значит, я все время обращаюсь ко всем. А я вам говорил, что здесь в Украине очень хороший цех политтехнологов, политологов, аналитиков. Тут очень много НКО. Тут очень-очень умные люди. Значит, сегодня мы занимались вопросом, а что же все-таки может предложить саммит НАТО в Литве, Украине. Ну, в общем, до чего-то дошли, я это вам скажу. Тут, вы понимаете, проблема в том, что Запад, ну, так сказать, он уже почти переборол себя плевать на Россию, чтобы плевать на Россию. Но еще, наверное, не совсем, потому что все-таки ядерное оружие России, ну и так далее, и так далее. Вот это знаменитое слово «эскалация» и прочее, прочее. Надо отдать должное Западу, который с самого начала принял для себя доктрину, что он не будет вмешиваться реально в войну, что его солдаты не будут здесь, в Украине, и они придерживаются. То есть они не дают возможности Путину уже правдиво сказать, что против России воюет весь мир, и что это война с НАТО. Пока что всеми это воспринимается как ложь. И это правильное решение, на мой взгляд. Но что же в этой ситуации может предложить НАТО? Значит, ну, понятно, крики, двери НАТО всегда открыты, они никого не устроят. Прежде всего Зеленского. Зеленский очень напряжен, очень зол, потому что за ним стоит страна, и надо добиваться какого-то решения. Значит, Запад рассматривает несколько вариантов. Из них 5 или 6 вариантов, сегодня они их перечисляли. Некоторые варианты какие-то сказочные, другие так, третий так. Но потом возникла история под названием «Израильский вариант». И вот тут я вам хочу сказать, что я сделал стойку, потому что я, честно говоря, сразу задал вопрос, а что такое израильский вариант? Ведь Соединенные Штаты ведь не воюют против палестинцев на территории Израиля или на территории Палестины. И вот я вам расскажу, что мне рассказали, что это обозначает. И вот это уже интересно, потому что эти ребята умнее нас с вами. В частности, американцы, британцы. Значит, какой договор у Соединенных Штатов с Израилем? Он заключается на 10 лет с автоматической пролонгацией. А состоит он в том, что Соединенные Штаты обязуются давать бешеную абсолютно финансовую помощь и бешеную помощь оружием Израилю. Я говорю этим ребятам, так они же нам и сейчас дают и деньги, и оружие. Мне говорят, нет, ты не понимаешь. Вот Путин считает, что он измором возьмет Украину. И вдруг Украина становится партнером Соединенных Штатов, где Соединенные Штаты обязуются в течение 10 лет давать там столько-то миллиардов долларов, триллионов, и такое определенное бешеное количество оружия. Представим себе, вы знаете, что заключается такой договор с так называемыми странами гарантии, то есть Соединенными Штатами, Британией, страны Балтии и Польши. Ну, понятно, что сумма будет больше, и техники, вооружения будет больше. Я говорю, ну и что? Путин на все это дело плевал. А мне говорят, нет. Путину приносят документ, где он видит, что он ничего не сможет выиграть в течение ближайших 10 лет. Понимаете? Теперь часть вторая. Если заключается такой договор, то Украина имеет право, внимание, барабанная дробь, заключить договор с Соединенными Штатами или с Британией или с любой другой страной о расположении военных баз на своей территории. Ну вот. Поэтому я думаю, что они что-то дадут. Понимаете, конечно, украинцы хотят, чтобы дали все, чтобы вступить в НАТО вчера по ускоренной процедуре, и чтобы, там, не знаю, Зеленский стал генеральным секретарем НАТО. Конечно, этого не будет. А вот что будет, мы с вами посмотрим. Осталось меньше месяца. Во всяком случае, меня это радует. У Бориса Джонсона неприятности. Только что опубликованы, пишет Маша Слоним, только что опубликованы выводы комитета по привилегиям Палаты общин, который расследовал обвинения против Бориса Джонсона в сознательном введении в заблуждение парламента. Комитет пришел к заключению, что да, бывший премьер-министр действительно врал с парламентской трибуны, заявляя о том, что он не нарушал правил локдауна, участвуя в вечеринках на Даунинг-стрит. Более того, комитет рекомендовал приостановку парламентской деятельности Джонсона на 90 дней. Это совершенно беспрецедентная рекомендация, приостановка на 10 и более дней подразумевает отзыв депутата. На этот раз Джонсон опередил события, ознакомившись с заключением комитета, сам отказался от депутатского мандата. Сегодня после опубликования текста решения он разразился проклятиями в адрес членов комитета и трампоподобными заявлениями о несправедливости и предвзятости комитета. Маша Слоним, у нее идеальный стиль. Центр Разумкова, это хороший исследовательский центр в Украине, опубликовал большое социологическое исследование, которое проводил месяц в рамках проекта «Марта», финансируемого посольством Королевства Нидерландов в Украине. Общий вывод. Украинцы больше всего доверяют военным, президенту и службе безопасности Украины. Вооруженным силам Украины доверяют 93% опрошенных, добровольческим отрядам 86%, Нацгвардии 83%, спасателям 80%, пограничникам 79%, Министерству обороны 75%, президенту Украины 83%, волонтерам 82%, СБУ 66%. Ну, а как иначе? Вот, мне так понравилось. Вы, наверное, не знаете имя Ростислав Ищенко. Кстати, у него украинская фамилия. На самом деле это русский политолог. Знакомьтесь. Придется всю Европу стереть в пыль, от Варшавы до Атлантики. Такие возможности у нас есть. После этого можно будет посмотреть, отважится ли США дальше вести ядерную войну. Боже, какой дебил. Аромат такой. Аромат. Кстати, я же подсовываю вам научные факты. Так вот, я этого не знал. Мы с вами, когда ездим, я вот был в Израиле, помните, они там показывали оливковое дерево, которому там что-то 2000 лет. Вот фотография. Вот видите, деревце стоит. А самое известное, старейшее дерево, вернее как, не так. Видите, тут не так написано. Самое известное в мире, известный в мире живой организм, самый древний, это дерево в Швеции, которое имеет возраст более 9500 лет. Охренеть. Вот она стоит себе. 9500 лет. Они как-то умеют определять. Да, смоковница, простите, пожалуйста, в Гефсиманском саду. Да, 9500 лет, мама родная. Что только она видела. А кто это выложил? А, драматург Артур Соломонов. Много интересного. Выбираю. Еще Александр Морозов. Знаете, мы же все время говорим о том, там уезжать, не уезжать, как-то. Нет, нет, Виталий Марков, это не секвоя. Это не секвоя. Нет. Я уехал 8 лет назад уже окончательно, а так немного раньше, скоро 10. И вот так получилось, что теперь 3/4 тех людей, кто составлял когда-то круг моего общения, мои близкие друзья, а также люди, к которым я испытывал интерес или восхищение, они все за пределами РФ. И я их теперь тут вижу. Четверть еще в России. Вот так получилось. Мои тоже. Ой, кто же это написал? Видите, я имя. Я думал, что очень хорошо написано. Ладно, пусть меня автор простит. Смотрите, что пишет человек. Он, это наихи текст был. Я думаю, что русским с украинцами сейчас будет полезна временная культурная сегрегация. Ну, то есть, вы понимаете, неприятие, ненависть. Русским не надо лезть к украинцам ни с сочувствием, ни с поддержкой, ни тем более с советами. Я, в общем, стараюсь так и делать, оставив комментирование внутриукраинских проблем тем, кому они ближе. Переживайте, сочувствуйте, помогайте, страдайте, стыдитесь, но молча, для себя, а не для них. Им это от вас сейчас не надо, потому что тут все строго по Довлатову. Им сейчас противен сам тембр нашей русской речи. Но и украинцам стоит оставить в покое тех русских, которые ищут возможность сделать Россию свободной, процветающей, никому не угрожающей и, конечно, счастливой. Мечтать об этом – такое же их право, как ваше право ненавидеть нынешнюю Россию. Ну, да, Пастухов. Спасибо большое, Юлия Щепик. Ну, немножко это идеалистично, потому что вы же понимаете, есть нервы. Ну и каждый день гибнут украинские замечательные ребята. И, конечно, хотелось бы. Ну, что тут поделать? Хотелось бы. Я как-нибудь вам обязательно мы поговорим про искусственный интеллект. Вы же понимаете, что это страшно интересный топик. Очень интересная история. Ну, мы отходим уже от политики. В 1989 году тайский садовник из Таиланда, дяденька, работал во дворце старшего сына короля Саудовской Аравии Фахта. Ночью взломал сейф, украл немножко драгоценных камней, засунул их в мешок для пылесоса и DHL отправил домой. Саудиты немного подумали и депортировали из страны всех 200 тысяч таиландцев. И вот тут вот некая девушка пишет, они не стали отделять плохих тайцев от хороших, это про ту самую коллективную ответственность, про которую вы на каждом углу говорите, но не до конца понимать, что это такое. Да, есть такое. Четырнадцатого июня 28 года, то есть вчера, в Аргентине родился Эрнесто Че Гевара, международный террорист, один из лидеров кубинской революции, государственный и политический деятель. Особенно запомнился организацией массовых внесудебных репрессий, казней инакомыслящих, включая детей, а также многочасовыми дебатами на заседаниях Админсовета Национального банка Кубы, куда был назначен шефом, о роли личности в революции. На каком-то этапе начал мешать Кастро фонтанами своих ультрареволюционных идей, был сплавлен в Боливию, где при попытке организации новой революции, не поддержанной населением, был убит боливийскими военными 9 октября 1967 года. Я помню, значит, 1967 год, я был в 7 классе, уже что-то соображал, и я помню, убили Че Гевару, боже, кремлевские концерты, его памяти. Кошмар. Смотрю. Игорь Иртеньев. Стих. «Гляди, товарищ, в оба, не покладая рук, сплошные русофобы бесчинствуют вокруг. Одни лишь русофобы, без края и конца, глаза полны их злобы и зависти сердца, батон на русских крошат и точат долото. А мы народ хороший, как я не знаю кто, душой всех прочих шире, загадочной своей, и нет нас в целом мире прекрасней и милей. На всем на белом свете, хоть весь его пройди, но разве только йети, но их поди найди». Это он написал в 18 году. Спасибо вам за лайки, спасибо за 4600 людей, которые пришли смотреть. Вы меня вдохновляете, но надо поработать. Поработка заключается в том, что я прошу вас подписаться. Я прошу вас сообщить друзьям вашим про мой стрим и пригласить к его посмотреть в 11 часов. Я прошу вас лайкнуть. И я прошу... А то как же. Спасибо за кофе, Чернявская Оксана Евгеньевна. Спасибо вам большое. Прям вот сейчас вы это сделали. Спасибо большое за кофе Владиславу Полищук. Патреон. Энди Гуленов. Вот как-то стал моим патроном. Спасибо вам большое. По-моему, он из Канады. Некто. Вот опять некто. Мне так обидно это. Некто купил мне три чашки кофе. И Павел Сипоркин тоже стал моим патроном. И Даниэль три чашки мне пожаловал, и Олеся целых 10. Спасибо вам большое, мои дорогие, я это очень ценю. И давайте будем внимательными, давайте позвоните родителям, у кого они есть. Мне уже некому позвонить. А вы позвоните. Вот сейчас позвоните, спросите, как ты себя чувствуешь? Нога, рука не болит, голова не кружится? Не просто как дела. Потому что люди, знаете, как родители отвечают? Они же не хотят вас беспокоить. Они говорят, как твои дела? Вы спрашиваете. Они говорят, да, все нормально. Не, конкретно. Потом будет поздно спрашивать. Я вас очень люблю. Спасибо. Завтра, если все будет в порядке, в 11 вечера встретимся. До свидания.